Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В сегодняшней проповеди мы поговорим с вами о разделениях в Церкви Иисуса и прежде всего о разделениях в Новом Завете. Поэтому нам придется коснуться праздника Пятидесятницы, который был четвертым из семи праздников Иеговы. На нашем сайте имеется проповедь под названием «Семь праздников Иеговы». Поэтому, прежде чем мы приступим к рассмотрению разделений в Церкви Иисуса в Новом Завете, я приведу краткую характеристику праздника Пятидесятницы. Праздник Пятидесятницы, как нам известно из Ветхого Завета, является четвертым из семи праздников Иеговы, и назывался он праздником Седмиц или праздником недель, как читаем в книге Исход, глава 34, стих 22. «И праздник Седмиц совершает, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года». Праздник Седмиц указывает на Пятидесятницу. Свое название он получил на основании предписания в книге Левит в главе 23, стихи 15 и 16. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после седьмой недели. Отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Это значит, 7 раз на 7 равно 49 плюс 1 до следующего дня равно 50. Ровно через 50 дней после приношения снопа возношения, который представляет Пасху, следует Пятидесятница, то есть 6 числа 3 месяца Сивана. И теперь следовало принести новую хлебную жертву. Эта новая хлебная жертва возвещает новую эпоху, которая указывает на Новый Завет. До этого момента Израиль в дни праздника воздерживался от закваски и от квасного. Кто не удалит закваску из дома, тот должен быть истреблен из среды Израиля, как читаем в книге Исход, глава 12, стихи 15 и 19. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества Израилевых». А теперь неожиданно праздник Седмиц, в Пятидесятницу они должны принести два хлеба, о которых говорится в книге Левит в главе 23, стих 17. «От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Эти два хлеба должны быть кислые, как первый плод Господу. Этого израильтяне не могли понять. Для понимания этого им недоставало тогда Святого Духа, который мы сегодня можем иметь вследствие события Пятидесятницы. Новозаветно этот праздник представляет собой дар Святого Духа, который излит Богом на землю более 2000 лет тому назад. И излит он только для рожденных свыше, чтобы люди, которые не пришли к Господу Иисусу с покаянием в своих грехах и не спасены для жизни вечной, не лелеяли ложной надежды. И здесь я сообщаю всем вам совершенно ясное Слово Божье, чтобы в отдельных деноминациях безбожным людям не обещали, что они имеют или получат Святого Духа. Этого мы не делаем, потому что это не соответствует истине. Через дар Святого Духа каждый отдельный человек, который на основании своего покаяния и получения прощения грехов родился свыше, запечатывается, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 13. «В нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатаны обещанным или обетованным Святым Духом». А также послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день или до дня избавления, избавления от нашей плоти при восхищении». Я считаю также уместным напомнить вам о том, что Святым Духом запечатывает спасенных сам Бог, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Святого Духа в сердца наши». Это касается каждого отдельного спасенного. В отношении всех спасенных Святой Дух является одновременно основателем духовного тела Иисуса, то есть Церкви Иисуса. Поэтому в послании Ефесянам, глава 4, в стихах с 4 по 6 апостол Павел говорит об одном теле с одним Духом. Читаю этот текст. «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Хотя внешне это не так выглядит, но с духовной точки зрения мы в Церкви Иисуса видим это единство. Поэтому это единое тело Иисуса невозможно разделить, расщепить или расколоть. Невозможно. А поскольку тело Иисуса неразделяемо, то верующие в поместных собраниях несут огромную ответственность. Речь идет о том, чтобы сохранить свидетельство Духа. В связи с сегодняшней темой прочтем в первом послании Коринфянам в главе 1 стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы полностью соединены были в одном духе и в одних мыслях». Возьмем этот текст за наш главный текст. То, что мы прочитали в этом месте Писания, является абсолютной Божьей волей без всяких «если» и «но». Поэтому поразмыслим сегодня о теле Христа, о котором Святой Дух нам очень много сообщает в Святом Писании. под влиянием строптивости, непокорности и упрямства поместных собраний церковь живого Бога в прошедшие столетия больше, чем нужно, пострадала от всевозможных разделений и расщеплений. Этот факт является причиной того, что апостол Павел начинает этот стих увещеванием: «Умоляю вас, братья». В Коринфском собрании имелись налицо, собственно, все виды беспорядка, которые нуждались в увещевании. Поэтому в этом послании мы находим так много поучительных, ставящих верующих на место увещеваний, из которых мы сегодня можем и должны многому научиться. А эти увещевания Павел говорит не из себя, но, как здесь читаем, говорит эти слова именем Господа нашего Иисуса Христа. Увещевание вне задания Иисуса – это грех. Я говорю здесь в отношении порядка в собраниях, но не в отношении личной жизни верующих. Затем мы в этом тексте читаем: «Чтобы все вы говорили одно». В этом заключается Божья воля. Апостол Павел, водимый Святым Духом, мог эти слова написать собранию в Коринфе. Обращаю ваше внимание на тот факт, что эти слова он пишет уже в первой главе своего первого послания коринфянам. Так важно это было для него. И пишет он это, потому что в этом собрании наблюдалось много пустословия, много болтовни, много ложных учений. Естественно, что это выражение, чтобы все вы говорили одно, касалось познания, познания в Слове Божьем. Это является требованием Бога, чтобы в любом собрании не принималось на вооружение и не проповедовалось учение о законе или учение закона. Я говорю здесь в общем описании, чтобы не было между вами разделений. Я думаю, вы уже понимаете, куда Святой Дух в нашем главном тексте клонит. Ибо противные Богу разделения являются причиной разрушения церкви. В познании существует вообще только одна истина, но много мнений в ней. В этом заключается величайшая проблема библейского учения. Если одни мнения восстают против других мнений или мнения против истины, то верующие идут навстречу опасности, что в собрании могут появиться разделения. А разделения чаще всего являются подтверждением высокомерных сердец, и в первую очередь ответственных братьев. Имели бы они в соответствии с требованием Господа Иисуса смиренные сердца, то в собраниях мы наблюдали бы соответствующее подчинение, что является Божьей волей. Поэтому по отношению ко всем детям Божьим возникает теперь правомерный вопрос. Почему дети Божьи часто неохотно воспринимают вопрос о смирении в свои сердца? Почему смирение им кажется таким трудным? Единственное сообщение Писания, как ответ на этот вопрос, может гласить: «Потому что сердца таких верующих не очищены», хотя многие верующие считают, что сердца у них очищены. Но тот факт, что подчинение нам стоит борьбы или что мы вообще не смиряемся, является доказательством того, что такие верующие имеют несокрушенные, неочищенные грешные сердца. А ведь с этими неочищенными от греха сердцами мы служим Господу Иисусу, делаем набожные выражения лица и верующие жесты. Но мы знаем, что смирение и подчинение в соответствии с учением Нового Завета соответствует воле единого живого Бога. От всего сердца благодарите живого и единого Бога, если в ваших поместных собраниях вы не имеете такие столкновения собственных мыслей и дискуссий. Но, к сожалению, практически такие явления наблюдаются сегодня в большинстве поместных собраний. Можете радоваться и благодарить Господа Иисуса, если Он вам помог очиститься от ложных и пагубных своевольных мнений, как это было в древнем собрании. Поэтому сегодняшняя раздвоенность истинных верующих в отдельных деноминациях в конечном счете является богопротивным актом, имеющий свое происхождение от грехопадения. На основании этой раздвоенности, этих внутренних противоречий и сомнений, детьми Божьими практически отрицается единое тело Христа. Но вы же все понимаете, что тело Христа невозможно разделять. Бог этого вообще не допустит. Духовное тело Христа невозможно разделить, потому что Бог его держит в своих руках. Но тело Христа таким образом практически отрицают. Свидетельство о Христе и его духовном теле в этом мире повреждается. А следствием всего этого мы видим в бессилии Церкви Иисуса, что касается ее полномочия. Полномочие каждого отдельного верующего основано на почве послушания Слову Божьему и ни на чем другом. Все должно быть на своем месте. И если мы имеем сегодня всевозможные стремления, а мы их знаем, но не желаем о них вспоминать, а те, которые приходят с этими стремлениями якобы в любви и таким образом хотят объяснить Божий порядок, то это ложь и обман. Любовь должна находиться на своем месте, куда Господь Иисус ее поставил. А порядок должен быть тоже там, куда Господь Иисус его поставил. Точно так, как мы посредством любви Христа не можем себя убедить, что и сатана будет еще спасен, как в некоторых верующих кругах, как обычай, находит место. Мы читаем о обетованиях в Евангелии от Марка, глава 9, стих 23. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И при этом незаметно будем наблюдать за сегодняшними верующими, то среди них мы заметим огромную разницу. Конечно, отсутствие сегодняшнего полномочия вытекает не на факте отпадения верующих или на их бесконечном разделении. Кто этим разделением приписывает отсутствие полномочия отдельных деноминаций, тот ошибается, но все это наоборот. Или вы хотите сказать, что вы меня не поняли? Тогда вы должны знать, что отсутствие сегодняшнего полномочия Церкви Иисуса приводит к разделениям. Поэтому поместные собрания сегодня так духовно слабы. Так выглядит истинное состояние Церкви Иисуса сегодня. До этих поместных собраний опасно даже притронуться, иначе они упадут. И это по той причине, что отдельные члены этих поместных собраний стали слишком слабы. Но, тем не менее, каждый из этих отдельных членов находится перед Богом в ответственности, чтобы в задании Иисуса Христа он не устал и не изнемог, ибо такая усталость может наступить только при ошибочном поведении. И как только в одном собрании не все будут говорить одно, то у определенного числа верующих наступает духовная усталость. Поэтому только на основании этого противобожественного состояния, что не все будут говорить одно, в таком собрании господствуют грехи мерзости, которые на основании своего свидетельства разрушают тело Христа. Ибо там, где говорят и учат друг против друга, в конечном счете страдают все члены собрания, как читаем в первом послании к Коринфянам в главе 12, стихи 26 и 27. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены». В Святом Писании это чрезвычайно важное сообщение. Разделение не начинается в собрании там, где и когда собрание разделилось на две части, но там это разделение кончается. Начало разделения собрания находится там, где говорят не одно, а говорят разное, ибо там недостает или отсутствует смирение перед Богом. И почему такие верующие не смиряются перед Богом? Потому что их сердца этого не желают, потому что грех в них еще так силен, что они не могут следовать послушанию Христа. Смирение является результатом любви к Господу Иисусу, а также к братьям и сестрам. Если я не стою на почве любви к Иисусу, то и мне больше не удастся смиряться перед моим Господом Иисусом. Я должен сначала вступить на почву, которая соответствует Божьей воле. А из всего этого мы видим, что любовь Господа Иисуса является ключом общения в обращении с людьми. А я уточняю и дополняю, что это является основным принципом по отношению к верующим. Иаков, сверхтрезвый ученик Иисуса, говорит и объединяет все это в четырех словах вместе. Я иногда в сердце смеюсь над способностью Иакова, как сухо он может выразить проблемы. Иаков говорит об этой проблеме в главе 4, стих 7 в своем послании. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Итак, покоритесь Богу». Этим все сказано. Теперь читатель или слушатель Слова Божьего поставлен в чудовищное требование. Он может это сделать, но может также от этого отказаться. В зависимости от того, насколько он Господа Иисуса любит, в соответствии с этим он примет и решение, что в его глазах кажется верным. До тех пор, пока требуется покорение Богу, верующие стараются этому еще следовать. Это ясно. Мы желаем правильно поступать. Но чаще всего каждый верующий соглашается и убежден, чтобы покориться Богу, потому что собственное познание для божественной стороны остается недостаточным, остается как бы скрытым. Именно в этом факте находится много мрака. большая порция мрака, смешанная с познаниями верующих. Естественно, что брату или сестре мы не желаем покориться. Это ясно, потому что они не являются Богом. Так мы думаем, что тоже является порцией тьмы верующих. А именно потому мы не желаем покориться брату, потому что в нем мы не узнаем или не распознаем Христа, можно сказать, который в нем живет. При этом совершенно без разницы, имеем мы против этого 5 или 8 мест Писания. Это нас не интересует. Почему? Потому что собственные познания мы возводим в ранг собственного Бога, в ранг идола. Этому идолу познания мы затем служим. Но в конечном счете не каждый верующий может прийти и сказать: «Признайте мои познания, потому что я выпросил их у Бога через молитву». Библия совершенно точно учит нас в этом вопросе. Поэтому только жестоко заблуждающиеся бедолаги могут в таком случае ходить в заблуждении. По этому поводу апостол Петр говорит в своем первом послании в главе 5 стих 5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Я думаю, что в ваших поместных собраниях вы не имеете такие проблемы. Но этот факт относится также к нашей теме. В этом месте Писания мы уже видим предписание порядка в Новом Завете. Молодые по отношению к старым – это библейский порядок. Но если мы будем говорить об отношении пожилых верующих к другим пожилым верующим, то о них мы читаем в послании евреям, глава 13, стих 17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Не все являются наставниками, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. В Святом Писании покорность требуется от и по отношению каждого человека. Это такой порядок, который ввел и определил Господь Иисус, но не человек. И что тогда будет, если один член собрания не последует совету и указанию старших братьев, но станет им противоречить? Тогда такой член собрания на основании своего высказывания может найти себе духовно более слабых единомышленников, воспользуется их слабым познанием Слова Божьего и расчленит собрание, ибо в таких случаях начинается разделение собрания. Но тогда и Святое Писание не может покрывать такое дитя Божие, а только осуждать. Объявлять его невиновным Святое Писание не может. Так дело не пойдет. Не напрасно Святое Писание говорит в нашем главном тексте, чтобы не было между вами разделений. Для нашего Господа Иисуса в Его Слове дело заключается не в обстоятельствах, но дело заключается в принципе Его речи, чтобы не было между вами разделений. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.